«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 20 июня на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1840-й. Сэмюэль Морзе после долгих мучений наконец-то патентует свое изобретение – телеграф.
Типовая радиосвязь с применением радиокодов. Итак, первая буква «А». Мелодия этой буквы – «Алтай».
Морзе изобретает телеграф еще в 1830-е годы и безуспешно пытается продать изобретение в Европе и США. Там со скепсисом относятся к передаче сигналов на расстоянии. В итоге Морзе сам лично патентует телеграф в 1840 году, и еще 3 года ему понадобится, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Получившийся аппарат производит настоящий фурор. В 1843 году Конгресс большинством в один голос принимает Биль, по которому Морзе получает субсидию на создание телеграфной линии Вашингтон-Балтимор длиной в 65 километров. Линию открывают на следующий год, в мае. Позже стали открываться все новые линии, которые делают телеграф самым распространенным средством связи. Позднее европейские государства, которые пользуются телеграфом, но не подтвердившие право Морзе на это изобретение, выплачивают Сэмюэлю 400 тысяч франков. На долгие годы телеграф и азбука Морзе – одно из самых надежных средств связи на Земле.
Буква «Ж». Живите так.
20 июня 1939 года. Арестован театральный режиссер Всеволод Мейерхольд. Мастер, обласканный ленинской властью, пришелся не ко двору Сталину. Театр Мейерхольда, который был основан в 1920 году и назывался экспериментальным, слишком разительно отличается от всех остальных. Тем более, что с 30-х годов цензура начинает выравнивать литературные, актерские, художественные и театральные линии с самой главной – линией партии и правительства. Да, Мейерхольд пытался соответствовать. Он хочет ставить спектакль «Как закалялась сталь», ставить по-своему, экспериментально, ему запрещают это делать. Мейерхольд тесно дружит с Тухачевским и переживает, когда Тухачевского арестовывают. Однако в июне 1937 года Тухачевского расстреливают, а через 5 дней Мейерхольд пишет в газете «Советская культура». «Не дрогнувшей рукой мы обезглавили гнусную кучку заговорщиков, осмелившихся посягнуть на счастье и жизнь страны Советов. В эти дни все наши помыслы обращены к нашему народу, завершающему делу социалистического строительства, к нашей героической партии большевиков, руководимой гениальным вождем трудящегося человечества, товарищем Сталиным». Однако все это не помогает. Театр Мейерхольда закроют в 1938 году. Это произойдет после того, как жена Всеволода Эмильевича, Зинаида Райх, не выдержит и напишет письмо Сталину, в котором обвинит того, что он мало разбирается в театральном искусстве. Может быть, и нужно было за рубежом остаться Мейерхольду. В начале 30-х он был на гастролях за границей и встречает там Михаила Чехова. Тот говорит Всеволоду: «Вам не надо возвращаться в Москву, вас там погубят». Услышав это, Зинаида Райх набрасывается на Чехова, выкрикивая: «Подлость! Провокация! Мы этого не потерпим!» Мейерхольда забрали в июне 1939-го. Постановление об его аресте подписывает Лаврентий Берия. Режиссера арестовали в Ленинграде и спешно перевезли в Москву. Сначала держат на Лубянке, затем отправляют в Бутырскую тюрьму. В июле убита неизвестными супруга Мейерхольда, Зинаида Райх. После допросов Всеволод Мейерхольд дает показания о том, что сотрудничал с троцкистами и был шпионом. Позже он от этих показаний откажется, заявив, что они были даны под воздействием пыток. В феврале 1940 года Всеволода Мейерхольда расстреляют. Арест Мейерхольда проходит незамеченным для многих. Газеты в этот день пишут совершенно о другом. В Москве 20 июня 1939 года проходит слет народных сказителей. В прессе специальное обращение к прибывшим гостям. Товарищи сказители, кобзари, ашуги, акыны, голосистые певцы нашей Родины, к вам обращено наше слово. Мы собрались в нашей красавице столице, воспетой и прославленной на языках и наречиях всех племен и народов нашей великой страны. О таких городах, как Москва, народ старину помышлял только в сказках. Сама Москва, столица советского государства, это город-сказка, город-чудо. У священной Кремлевской стены в чудном гробе хрустальном лежит в мавзолее дорогой наш Ильич, великий зачинатель многославного дела строительства социализма. За Кремлевской стеной живет наша радость и любовь, наша сила и мудрость, наша гордость и слава, наш отец и учитель, великий вождь народов, товарищ Сталин. Далее газеты рассказывают о том, как проходит съезд сказителей. Марфа Крюкова читает свой новый сказ о трех морях, вспоминает об очень чудных городах кавказских, об облаках на горах, напоминающий богатырей советских. Прочитали перевод стихов белорусского колхозника Фридмана «Моя жизнь теперь хороша». С глубоким вниманием слушал зал остроумную, чудесную сказку Федора Коношкова. Он рассказал ее мастерски, добродушным своим говором старого, многознающего человека. Мордовская сказительница Беззубова рассказала былину, посвященную 18-му партийному съезду. Карельский сказочник Тугоев хорошо рассказал сказку о солдате. «1959 год. 60 лет назад, именно в этот день, премьера в советских кинотеатрах выходит комедия «Не поддающаяся».
«Ну, разве вы не знаете, мне поручили вас перевоспитывать».
«Ну и что ты от нас хочешь?»
«Ну как что? Хоть попробовать. Ведь мне ж поручили».
«Толя, Толя, ну пускай попробует».
«Ну да, ладно, валяй, воспитывай, только быстрее».
Кино снимает режиссер Юрий Чулюкин, для которого это, по сути, дебют в большом кино. Он молодой создатель фильмов и счастливый муж, супруга Чулюкина, звезда кино Наталья Кустинская. Он начинает снимать фильм как обычную ленту о советской молодежи на производстве. Однако получается комедия. На худсоветах, отсматривая снятый материал, комиссия говорит Чулюкину: «Ну что вы делаете? По-моему, вы тянете картину не в ту сторону, снимаете серьезную вещь о молодежи, а у вас все какие-то штучки да шуточки. Это надо вырезать. Непременно». Вырезают, вырезают, сокращают, и все-таки получается комедия. На первом показе зрители смеются до упадку. А критики, хоть и ругают картину за слишком большое количество эпизодов с юмором, отмечают игру актеров. Надежду Румянцеву, она через год уже снова будет сниматься у Чулюкина в «Девчатах», Юрия Белова, он в статусе звезды после «Карнавальной ночи», и Юрия Никулина. А под гитарах после «Неподдающихся» во дворах поют песню из кинофильма про «Мне налево, вам направо».
«Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания».
И музыкальное событие дня сегодняшнего. В этот день появился на свет Юрий Висбор, советский автор-исполнитель песен, бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист и поэт. Его называют чуть ли не прародителем жанра КСП или авторской песни под гитару. В 60-х Висбор сочиняет песню «Если я заболею» на стихи Ярослава Смелякова. Он немножко сократит стихотворение и внесет коррективы для согласования с музыкальным размером. Песня обретает широкую популярность, и в 1961 году ее публикуют в журнале «Музыкальная жизнь». В одном из выступлений на радио Ярослав Смеляков сказал: «Самое большое счастье для поэта, когда его стихи, без его ведома, становятся народной песней. Так вышло с этим моим стихотворением». Эта песня стала первой и последней, в которой Юрий Висбор выступил только в качестве композитора. В дальнейшем и тексты к своим песням он тоже будет писать самостоятельно. «Милая моя», «Ты у меня одна», «Домбайский вальс», «Наполним музыкой сердца» и множество-множество других песен. Его композиции, его песни будут перепеты потом уже многими исполнителями. И рок-исполнителями, и эстрадными.
Один рефрижератор, представитель кап-страны, попался раз в ужаснейшую вьюгу, а в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик под ногами. названием Калуга. Так что ж вы, боти, подтопили гады? Был в нем старый патефон, фотография и дикбехи, и курительный салон. Что вез рыбу для костра, он протаранил бутик молчаливо. На таре из-под джина лишь виднелся капитан хорошего армянского разлива. Да что ж вы, боти, подтопили гады? Был в нем старый патефон,
была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».